Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у искусствоведа, исследователя творчества Казимира Малевича и Натальи Гончаровой Елены Баснер. В Петербурге 11 февраля начался судебный процесс, на котором Елена оказалась в роли обвиняемой. Она обвиняется по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, подразумевающей наказание за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Как явствует из обвинения, Елена Баснер якобы совместно с неким Михаилом Арансоном, который сейчас объявлен в федеральный розыск, участвовала в продаже петербургскому коллекционеру Андрею Васильеву за 250 тысяч долларов картины известного художника 20 века Бориса Григорьева под названием «В ресторане». Картина оказалась поддельной. Причем обвинители заявляют, что Елена Баснер знала и о том, что картина поддельная, и о том, что оригинал ее хранится в запасниках Русского музея. Эти обвинения известного искусствоведа, ее арест 31 января 1914 года вызвали мощную протестную реакцию общественности. Директор Эрмитажа Михаил Петровский назвал ее арест плевком во всю интеллигенцию России. А под открытым обращением с требованием немедленно освободить Елену Баснер подписались более 2000 человек – искусствоведов, художников, писателей, деятелей культуры из многих стран мира. Адвокат Елены Баснер попросила меня не касаться в нашей беседе вопросов, обсуждаемых в суде. Мы согласились с этим требованием еще и по двум причинам. Во-первых, нам для объективности пришлось бы также брать интервью у коллекционера Андрея Васильева, потом у адвокатов двух сторон, то есть практически пытаться ретранслировать судебный процесс, что, конечно же, нереально. И нереально, а это, во-вторых, из-за продолжительности нашей передачи, которая бы просто не смогла вместить такой объем информации. Поэтому наша беседа с Еленой Баснер получилась такой, какой получилась. Елена, как вы пришли в Русский музей?
Я в 1978 году пришла работать в Русский музей после того, как закончила Академию художеств, и пришла уже с таким каким-то очень твердым юношеским таким пылким интересом к тому искусству, которое нам в Академии тогда не преподавалось совершенно, о котором мало говорили, вот искусство так называемого русского авангарда. И у меня были замечательные учителя в этой области. Прежде всего хочу назвать Евгения Федоровича Ковтуна, такого совершенно самозабвенного исследователя и хранителя очень многих знаний в этой области. Все он добывал сам по крохам, и поэтому это было вдвойне, втройне ценно. И до сих пор его считаю своим учителем. С той поры я занималась этим, когда очень многие из моих коллег, которые сейчас вот деятельно занимаются в этой области, тогда мне говорили, что да ты с ума сошла, да ты занимаешься чем-то, что никогда не будет востребовано вообще. Ну вот потом, с середины 80-х годов, когда все так, так сказать, так лучезарно изменилось, и казалось, такие перспективы вообще изумительные. К этому времени я уже лет 10 занималась этим материалом, поэтому все оказалось востребованным. Так было замечательно. Первые выставки. Вот, все, что я сейчас вспоминаю с таким чувством сложным и сладким.
Какими художниками вы занимались?
Ну, я начала, так сказать, когда в 88-м году состоялась первая большая объединенная выставка Малевича. Я была куратором с советской стороны и Анжелика Руденстайн с американской. Сперва мы это начинали с сотрудниками Стедлик Музеума в Амстердаме. Это была огромная работа по восстановлению, так сказать, в полном объеме наследия художника. Чрезвычайно интересная работа, которая потом вот так последовательно, в общем, и вылилась в большую мою атрибуционную работу по передатировки огромного пласта его живописного наследия по доказательству того, что это на самом деле было создано художником в поздние годы, в конце 20-х, в начале 30-х. Ну, об этом я могу очень долго говорить, но тогда вот именно вот эти выставки сперва у нас здесь еще в Ленинграде, затем в Москве, потом в Амстердаме. На следующий год эта выставка поехала в Лос-Анджелес, Вашингтон и Нью-Йорк. Вот это было такое вот для меня события огромные, участие в конференциях и все. Но кроме того, и первая выставка Кандинского, и первая выставка Ольги Розановой, какие я еще могу вспомнить. Ну, начинается все, кстати, в 80-м году совершенно неожиданно с выставки Михаила Ларионова, над которой мне тоже посчастливилось работать, вот как раз вместе с Евгением Федоровичем Ковтуном и Глебом Геннадьевичем Поспеловым. Это было самый, наверное, счастливый период моей музейной работы.
Елена, как получилось, что вы ушли из Русского музея?
Вы знаете, мне в какой-то уже публикации, которая готовилась после моего ухода из музея, там, значит, одна из публикаций моих статей, там они попросили автобиографию. Я не знала, как вот этот момент объяснять. Я написала по причинам, которые до сих пор мне самой остаются неизвестными. Я ушла из Русского музея. Ну, какие-то причины мне известны, но я не хочу, так сказать, это все выплескивать в эфир. А кроме того, очень многое уже сейчас в обратной перспективе кажется таким, ну, несущественным, что ли, господи, таким мелочным. Но тогда это все было болезненно, тогда это все действительно, так сказать, мне не нравилось очень многое, то, что происходило в музее. Это, наверное, в моей жизни было таким очень существенным, можно сказать, водоразделом. Более того, я какое-то время еще поработала в музее истории Санкт-Петербурга. С огромной благодарностью и нежным чувством вспоминаю этот период, потому что мы как раз тогда организовали вот этот небольшой музей «Домик Матюшина», к которому я испытываю самые нежные чувства. И очень люблю этот музей, и очень люблю туда приходить и на выставки, и просто так, и встречаться с сотрудниками. То есть это вот такая частичка моей жизни, тоже очень для меня дорогая. Ну вот, а после «Дома Матюшина» меня нашли представители аукционного дома «Буковскис» и пригласили к работе. Я когда-то с ними сотрудничала, но в виде таких вот разовых приездов, там, посмотреть что-то и уехать. А тут они мне уже предложили такую контрактную основу, и я стала работать с ними у них. В какой-то мере это все изменило, понимаете, с одной стороны, ко мне вернулась работа непосредственно с вещью, с произведением искусства, и я, так сказать, подходила к этому уже на новом уровне. Мною и моими друзьями и товарищами, которые мне помогали, была создана потрясающая такая база данных, то есть роспись всех иллюстрированных изданий. И это все компьютерная, так сказать, программа. То есть можно вытаскивать художника и прямо смотреть, где что воспроизводилось, и уже не рыскать вслепую по, допустим, каким-то журналам, а уже целенаправленно посмотреть ту или иную вещь. Это колоссальное. И каталогов. Вот была просто сделана такая объемнейшая пересъемка иллюстрированных изданий старых и необъятного количества старых каталогов. И это мне очень помогало в работе. А с другой стороны, разумеется, все-таки я 25 лет проработала в музее. Я была и оставалась человеком музейным. А здесь это было скорее таким фактором, ну, не то чтобы мешающим, уж так они мне не говорили, но говорили избыточным. Вы там столько времени там потратили на такую-то картинку, и нашли ее и в каталогах, нашли ее воспроизведение, там нашли то-то, то-то, то-то. А на самом деле она стоит-то она всего, там, не знаю, 1500 евро, и вообще кому это все было нужно. И вообще вот не то вот. Понимаете, то есть, конечно, такой был достаточный зазор в этом. Может быть, это чуть-чуть где-то и деформировало мою профессиональную такую вот ориентацию вот какую-то. Я не знаю, я ведь сейчас очень много думаю над этим. А потом, конечно, то, что, работая в аукционном доме, я поняла, какой лавиной фальсифицированных произведений окружена вся эта область.
Это касается только русского искусства?
Ну, я же занималась русским искусством, поэтому я не могу сказать, насколько в мире там подделывают Рембрандта и Рубенса, наверное, тоже подделывают. Вот. Но с русским искусством это катастрофический масштаб. Это катастрофический масштаб, это немыслимое что-то. Такая бездна фальшивок.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Искусствовед Елена Баснер продолжает свой рассказ.
Вот, и шла, и, так сказать, и фальшивые вещи, удостоверенные очень уважаемыми людьми, и, так сказать, которых, допустим, я знаю, специалисты, которых я очень уважаю, но я говорила, там, не могу этого мнения разделить. Ну, в общем, много было различных, самых различных случаев, но я все искала объективный принцип, понимаете? Но ко мне же еще очень часто обращались по поводу, ну, того, что называется беспредметным искусством. Там, например, какие-то картины Розановой той же или Поповой, архитектоника Поповой. Я же вижу, что это фальшивка, что это подделка. Начинаю говорить, но у меня не хватает аргументов, тем более, так сказать, я говорю «вялая композиция». Мне отвечают: «ничего не вялое». Нет внутренней логики, нет внутренней сопряженности элементов. А мне говорят: «прекрасная внутренняя логика», а про сопряженность элементов так и говорить не приходится, она, так сказать, зашкаливает. И вот здесь мне очень помогло общение с замечательным историком русского авангарда и химиком по первому образованию Андреем Васильевичем Крусановым. И когда я ему рассказала просто о том, что я не знаю, вот где искать вот те слова, он говорит: в общем, вы и не можете их найти, это ваше личностное знание, которое не передается за одну минуту. Для этого нужен ваш весь личностный опыт, там, 30-летний, чтобы видеть, что есть что. И то, я полагаю, что я ошибалась, да, и там совершала какие-то ошибки, но это может быть не столь существенно. Сейчас, я не об этом. О том, что я попросила... вот подумать, вот нет ли какого-то принципа. И я прекрасно помню, как мы встретились в кафе, сидели, и рассказал, что вот, по-моему, такой принцип есть. Это вот начало ядерных испытаний, после чего все, что не существует в природе, так или иначе, из почвы ли получает, с дождем ли, вот пьем ли мы чай. Ну, я об этом много когда-то и говорила, и по этому поводу выступала. Вот во всем этом сохранились следы техногенных изотопов, которых не существовало до начала ядерных испытаний. И вот дальше начался самый интересный вот этот вот период, период опытных исследований. Сперва мы исследовали это же все на крошечных кусочках, на фрагментах, ну вот точечных, на выкрошках, то, что называется выкрошками, маленькими-маленькими сколами, которые сняты, естественно, там не с лица, никто не ковыряет картин. Только надо избежать реставрационных мест. Так вот, начинали мы с исследования современных работ. Я ходила по мастерским, просила кусочки мне с каких-нибудь произведений там 90-х, 80-х годов. Очень охотно мне мои друзья-художники, так сказать, это давали. Все очень интересовались этим методом. И потом, вот когда замеры все давали, показывали, да, наличие цезия-137-го, стронция-90, это такие индикаторы. Ну, потом перешли или параллельно переходили, перешли на исследование образцов, тщательно вычищенных с произведений старой живописи. Тоже я просила всех знакомых реставраторов собирать прямо по крошечкам в пакетик. Это показало, что образцы-то чистые. Если они чистые, то они и чистые. То есть они не содержат вот этих техногенных изотопов. То есть проникающий вот этой способностью это не обладает. То есть вот этот вот уже застывший уже вот этот вот кусочек, в него уже не проникает эта радиация. Это часто спрашивают поэтому. Вот такая была интересная работа. Она продолжалась и длилась. Потом западные мои коллеги сказали, что это обязательно надо патентовать. Я начала этот процесс патентования. Все зарабатываемые деньги уходили на это, надо сказать. Кстати, вот этот изотопный метод, почему он действен именно в отношении русского авангарда? Потому что в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы русский авангард не подделывался. Не подделывался. Отдельными такими штрихами это началось, наверное, в 60-е годы. Может быть, на Западе там прошли первые выставки и Малевича, и Ларионова, Гончаровой, но это были еще такие точечные вкрапления, эти наивные такие подделки, которые, в общем, легко и сразу опознаваемы. Вал пришелся уже, разумеется, там на 80-е, 90-е. А 80-е, 90-е – это все уже заражено вот теми самыми техногенными изотопами, да? В каком-то роде вот этот изотопный тест для произведений русского авангарда – это панацея. Если вещь чистая, то как бы она уже и авторская, потому что невозможно себе представить, чтобы кто-нибудь подделывал Удальцову или Розанову, ну, или Моргунова, там, Родченко в 20-е, 30-е годы. Это лишено смысла. Это исторический нонсенс. А вот с вещами там того же Репина, Шишкина, Айвазовского, я полагаю, что вот изотопный тест, он был бы хорош для начала исследования. Сперва убедиться в том, что вещь не новодел, а потом вести все остальные исследования, так сказать, сравнение палитры, исследования в инфракрасной области спектра, в ультрафиолете. Это все остается на месте. Это все, так сказать, все методики мы не замещает этот тест их. Он помогает. Вот если бы все было поставлено на какую-то разумную основу, то можно было бы вычистить вот этот вот рынок от подделок. Но я боюсь, что этого-то как раз очень и не хочется, что я была очень наивна, когда считала, что даже тот же аукционный дом, он, так сказать, будет в этом заинтересован и как-то это все. Нет, это оказалось никому не нужным. Ни здесь, ни там, ни у нас, ни за границей.
А что можно предпринять для того, чтобы подделки прекратили появляться? Использовать ваш радиоизотопный метод?
Да нет, во-первых, он недействителен. Даже вот в отношении этой пресловутой вещи Григорьева, которая мне сейчас стоит столько нервов и крови, и вообще, по-моему, лет жизни, это невозможно, потому что это смешанная техника, это темпера, она не возьмется. Да? И подделывают как раз в огромной степени и графику, и темперу, и вот все эти акварели, вот все такие вот техники. Потом как с этим бороться? Я не представляю.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Искусствовед Елена Баснер продолжает свой рассказ.
Ну, понимаете, с одной стороны, вот этот вот фонд наследия Шагала в Париже, они вообще, они, по-моему, в судебном... Они имеют юридическое право на уничтожение того, что они считают фальшивками. Не хочу ни с кем входить, ни в какие дальше там это... Мне так кажется. Добавлю, чтобы, не, упаси бог, там ни у кого не было никаких, на мои слова, негодований. Но мне кажется, что так, что они, во всяком случае, я говорила, Смирет Шагал, Смирет Мейер, и она мне говорила, что да, они добились вот того, что они имеют право уничтожать неподлинных шагалов. А я так похолодела, думаю, даже если на уничтожение, там, не знаю, 10 неподлинных, вдруг один уничтожится подлинный, это просто ошибка эксперта. Вот у меня всегда было такое ощущение, что эксперт может ошибиться, это безоговорочно, это даже не нужно долго об этом говорить, но вот насколько эта ошибка поправима, непоправима. какая с этим может быть борьба? Ну вот отлавливать, останавливать вот каждый случай, вот так вот доискиваться до кого, собственно? До человека, который это сделал? Это «Ищи ветра в поле», по-моему. Понимаете, вот я думала, что, допустим, я в свое время, когда у нас эта методика была уже разработана, уже прошла тестирование на достаточно большом количестве эталонного материала. Были сделаны вот эти вот порядка 300 тестов. Очень высокий был показатель, ну, приближающийся к 100%. То есть, когда мы, так сказать, все делали абсолютно точно и выверено на уровне пробоотбора, то получалось, конечно, очень высокая результативность и чистые варианты. Я же обращалась к Михаилу Ефимовичу Швыдкому, потому что мне казалось, что государство должно было бы быть в этом заинтересовано. Он сказал, что нет, это скорее это забота частного предпринимательства, частного бизнеса. Обращаться к частному бизнесу? Люди достаточно, они, так сказать, не энтузиасты, как, пардон, мы с Крусановым, которым это все очень интересно. Это действительно люди бизнеса. Они просчитывают, что они с этого будут иметь. Они понимают, что они с этого будут иметь колоссальную головную боль прежде всего. И непонятно, что еще в дальнейшем. Схватиться с морем бед.
Елена, а что бы вы могли посоветовать экспертам, искусствоведам?
Вы знаете, я все-таки скажу так. Я отказываюсь отныне продолжать эту свою профессиональную деятельность. Я отказываюсь. Все. Никогда. Никогда больше в жизни в руки не возьму картину. Я найду, чем заниматься. Я буду, может быть, заниматься вот переводами профессиональной литературы. Ни за что, ни при каких обстоятельствах я к этому не вернусь. Я упомянула, может быть, не упомянула статью Петровского, которую он написал как раз не из-за моего случая, но просто она появилась, вот, по-моему, в феврале. И я ее очень внимательно прочла. И мне очень многое стало ясно, поскольку он пишет о том, что существует область такого последовательного, обстоятельного, академического изучения вещи. И результатом этого является научная атрибуция, то есть приведение этой вещи в определенный круг к творчеству определенного художника, установление или так, подтверждение авторства, датировки и так далее. То есть это нормальная, спокойная научная работа. Вот к этому кругу я принадлежала. Существует круг вот этого арт-рынка. Волею судеб я туда была вброшена. Я еще этого не понимала. Мне еще казалось, что я по-прежнему я, что я занимаюсь какими-то вот... Хотя понимала, что это уже где-то на грани, что вот этот вот аукцион, он существует вот как в том секторе, который образуется от совмещения вот этих двух кругов академического и дилерского. И я старалась еще как-то сохранять какое-то, в общем, так сказать, профессиональное там чувство. Но все более и более я понимала, что даже каждодневное обращение в аукционы, когда я там бывала в Стокгольме, Мальме, там, в Гетеборге, какое количество людей приходило, и, так сказать, из самых разных, и как это все смешивало вообще мои представление вообще, вот как-то, так сказать, я, может быть, я человек внушаемый, там, я не говорю сейчас конкретно о ситуации вот этой, но понимаете, ну, как трудно сохранить вот это спокойное, такое выверенное, практически невозможно, потому что от тебя требуют скорей-скорей, иначе клиент уйдет в следующую дверь, идет в другой аукционный дом. То есть, Елена, решайте сейчас, немедленно и здесь. Я говорю, ну, мне нужно хотя бы, ну, хоть какое-то время посмотреть литературу, посмотреть оригиналы. Я не могу сейчас вот сходу. Нет, нет, это значит. Вот я попала в другой круг. И я постепенно за эти там сколько лет работы, с 7-го, 6-го года работы в аукционном доме, получилось так, что я... отступила от одного, ушла из одного, ну, попала волей обстоятельств в другой, который не принимала никак, вот своей прежнюю сущностью. Вот скорее вот такой. И надо сказать, я этот мир возненавидела. Это еще до того, до всей этой истории. И вот у меня было такое ощущение, ну вот что он меня исторгает, вот он сам меня изгоняет. Васильев или другой какой-то пример, вот этот прокол на Григорьеве, если я его совершила, или, так сказать, еще какой-то. Ну вот как будто бы он меня не терпит. Я бы так или иначе была из этого мира исторгнута. Я его ненавижу. Он мне отплатил с лихвой той же монетой. Даже я не буду искать каких-то конкретных причин или конкретных лиц. Не знаю я этого. И не могу знать, не буду об этом гадать. Но вот ощущение того, что меня этот мир отверг, оттолкнул, вот это с этим ощущением есть. И тут я скажу, ну и слава Богу.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы беседовали с искусствоведом Еленой Баснер. Ведущий Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.